რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. Я представляю вам наше сегодняшнее событие. Лия Хиджакова, народная артистка России. Большое счастье, что вы у нас наконец-то. Как получилось, что вы так давно не были на «Свободе», мы сообразить просто не можем. Очень давно. Первый раз в этой студии. Спасибо, что пришли. Ну, вы рады?
Конечно, ну, я тут никогда не была, я была там на...
В Старопименовском, в старом здании, это было давно. И вот сразу же скажу, что Лия Хиджакова сказала, что она даже нам благодарна, что мы ее пригласили, потому что у нее появилась возможность посмотреть, во что превратилась Москва. Понравилось?
Ой, у меня сейчас была экскурсия, и я-то знала, что к центру нельзя подъезжать, везде ремонт, и вчера я нечаянно поехала не по навигатору, решила, что я лучше знаю, и проехала в тоннель у Никитских ворот, и почему-то меня бетоном облили всю машину. Оттуда сверху лился бетон.
С небес обетованных
меня обдали. Но я все равно, кажется, была не в курсе. И ярилась я.
Сегодня.
Вот то, что сегодня мне показали, это нечто.
Это нечто. Я просто объясню, что маршрут был вот от старого современника, от старого здания современника.
Я припарковалась в современнике, а сюда меня такси привозил, потому что здесь негде ни встать, ни бросить машину, ничего. Я теперь по магазинам не хожу никогда. Никаких магазинов для меня в Москве не существует.
Ни для кого же не существует, для тех, кто ставил машину в здании.
Да, да, да. Но оказывается, и мои любимые улицы, которые так... Так их люблю, это все для меня пропало. Но вообще экскурсия была невероятная. Они ушли вглубь, значит, наверное, до 12 века. Сколько существует это место? Они в землю ушли, они вверх ушли. И они нам устроили маленькие такие проходики, где мы должны разбивать друг другу машины, торчать, стоять. Глянешь за загородку, а там никого нет.
Там только борьба человека с машиной. Кто займет эту тропинку сейчас вот такая?
А я не понимаю, почему это можно? Почему мы молчим?
Ну, мы молчим, потому что мы не можем ничего сказать, потому что мы озабочены тем, как просочиться в свою дверь. Ну как, что тут скажешь? Нужно вот, это такая вот игра компьютерная, как пройти домой. Нам устроили. Может быть, он у нас беспокоится о нашем
досуге. И лето в Москве. Вот это же такая радость, когда меньше машин, меньше людей. Да. И вдруг начинаешь видеть этот город.
Вот мы
и
увидели.
Как трудно любить город, который я сейчас увидела. Это катастрофа.
Также я пыталась бы задавать вам встречный вопрос, уважаемые слушатели. Вот, может быть, вы поделитесь рецептами сохранения рассудка в это тяжелое время. Вот если вы считаете, что вам удалось сохранить разум и рассудок и смотреть на жизнь более-менее, не поддаваясь никакому давлению и обстоятельствам, которые вам навязывают, давлению, которое на вас навязывают, то как вам это удалось? Вот давайте мы это вместе обсуждать, потому что Илья представляет собой пример человека, который каким-то образом уцелел в этом мире. Ну, давайте мы тогда начнем с вас. Как вам удалось уцелеть? Как-то вы специальную программу, может быть, по оздоровлению разума применяли?
Ну, во-первых, за последнее время по совету моих подруг я прочла дивные книжки.
Угу. Раз.
Мне Покровская подарила, моя подруга, дорогая, любимая, она мне подарила Водолазкина «Авиатор». Я начала с «Авиатора». Потом она мне сказала, ты еще «Лавра» купи. Я купила «Лавра». Надо сказать, «Лавр» произвел на меня оглушительное впечатление. Может, я не знаю, может, у меня со вкусом что-то. Или я истосковалась вот по утешению. Чтобы меня кто-то поддержал, причем не банальными словами, а вот человек, который сам культура, высокая культура. Человек, который занимался средневековьем российским и знает его, не голову мне морочит, а это и просветительская какая-то невероятная работа. Очень сладкая книжка.
То есть вот первый рецепт уходить от телевизора к книгам.
Раз. Но и это не все.
Нет.
Значит, я сыграла, я давно хотела сыграть пьесу Улицкой. И все прошлое лето мы репетировали, были первые спектакли, это испытание уже ни до чего, ни до деготника, ни до деготниковых детей.
Это мой внук Вениамин.
Мой внук Вениамин, да. И Люся, извините, да, Людмила Евгеньевна, подарила мне изумительной надписи на премьере, подарила лестницу Якова. Это тоже было такое маслом по сердцу. Это такое утешение. Это такая... Это какое-то облегчение в жизни. И после такого разговора на таком уровне чуть-чуть я попала на интервью Ксюши Собчак. И надо сказать, я меня затоптала, забила. Я уже не знала, как себя вести, и в какой-то момент подумала, надо встать и уйти, я не соответствую. Ну, просто не соответствую. А я в это время читала «Лестницу Якова», и я подумала, а буду я сейчас интеллигентной женщиной?
Если я встану и уйду?
Нет. Я буду сейчас интеллигентной женщиной. И мне удалось закончить этот разговор, не озлобиться, не вспыхнуть, не прийти в ярость, не возненавидеть. Ну, спасибо, спасибо этой книжке. Значит, во мне какие-то зачатки интеллигентности вспыхнули.
Глубоко задавленные до того, до прочтения этой
постоянно
книжки.
Постоянно какая-то агрессия. Едешь, пробки. Третий раз меняют бровку. Я в такую ярость вхожу. Я не могу на спектакль попасть. Потому что неожиданно бровку меняют не там, где я ожидала.
Да, вот что интересно, кстати, со сменой
бровки.
Да, вот я думаю, что ярость еще с чем может быть теоретически связана. Я пытаюсь как психоаналитик сейчас разобраться. Я не психоаналитик, но пытаюсь вот встать на его место психоаналитика и подумать, что если вы сейчас работаете почему-то в клубе, а ваше здание, насколько мне известно, ремонтируется, не ремонтируется уже, закрыто на ремонт
больше
в течение года,
два года,
и ремонт не начинается, и нет. Вы в это время видите перед собой, как третий раз меняют бровку.
Да.
Я думаю, что где-то у вас одно на другое начинает наслаиваться, и ярость это удваиваться, ровно в сравнении со своей ситуацией.
Ну вот... Все-таки иногда надо в себе хоть те частицы интеллигентности, которые заложили родители, которые в тебя заложила Улицкая, великая наша русская литература, приходится в себе это, этим защищаться.
Да, этим понятно. Но,
этим защищаться.
Это раз. Итак, литература раз. Второе, политически вы совершенно оказались как-то вот каким-то защищены невероятным. Вас не пробить никак, вы нигде не сдались, никого не подвели, не сдали. Это фантастика. То есть оградили себя щитом и нигде, ни в одном месте. Но многие просили, даже вот болотники там где-то как-то. Крым все-таки наш, люди хотят. Вас нигде не пробить. Это как получилось у вас?
А я даже, я не знаю. У меня есть какие-то очень важные для меня вещи. Ну вот Крым. Да я столько играла на Украине. Там городов не осталось, где я не была. Там мои зрители. Я обожаю Крым, и там играла. И в том театре, в Ялте, и я столько там бывала. И когда мы были студентами, нам не давали эти вот дешевенькие эти путевки, чтобы там... мы там ездили и снимали какой-то домик, и там мы, домик там рядом с нашим домом творчества. Ольга Федоровна Цапцюк, у нее мы жили. И там каждая тропинка, там все родное. Но я не могу понять, как так можно. Ну, например, там мои соседи, понимаете, дачные соседи. У них какие-то в доме неприятности, у них там болен ребенок, у них что-то. И тихонько в это время взять и оттяпать у них одну комнату. И сказать, что раньше в этой комнате мой дедушка жил. Она раньше нам принадлежала. Есть какие-то вещи, которые переступить нельзя, и ничего с этим сделать нельзя. И это такой осадок все время. Такая... и себя чувствуешь дерьмом каким-то. И ты ни в чем не виноват.
А как сейчас? Вот ведь все-таки существует такое понятие гастроли, коллективная дисциплина. Вот ваш театр туда едет. Вы туда можете ехать? Получится у вас поехать?
Я надеюсь, что пока наш театр туда не заступал, хотя очень многие уже съездили и поработали.
И многим сказали, почему же ты, гад, не едешь, потому что ремонт не сделаем, если ты не поедешь. Такое тоже может
быть. Ну, очень многое может случиться такое, когда придется уступить. Но лично я...
Да, вот лично вы.
Лично я ни за что.
Не поедете, нет, даже если будут гастроли там. То есть вы не
но
можете.
Но если
пока...
театр поедет, что да, мне делать?
Тогда ехать.
Тогда ехать.
А просто сам по себе. Вот это тогда дисциплина уже.
Но я не могу предать свой театр,
а вот
свою работу.
Но вы не поедете в смысле сама, не поедете с антрепризой.
Нет, приглашают
никакой.
Все время. Все время приглашают. Ну, я не могу. Не могу. Что-то мне не позволяет. Неловко. Мне неловко.
Ну, мы будем надеяться, что не будут продавливать до такой степени, чтобы уже ставить. Я почему говорю о том, что в такое возможно? Потому что уже составили списки. Вот, по-моему, ну, такие люди типа Проханова, кого-то, я не помню сейчас точно кто. Он составил всех поп-звезд, какой-то там деятель, вот, которые не были в Крыму, по списочку буквально. Они не имеют отношения к театру, это поп-исполнитель. А почему вы не ездили? Вот просто людей сейчас начинают так уже проверять, а был ли ты в Крыму? Где ты был с 7 до 11? Был ли ты в Крыму? Прошел ли ты экзамен на верность России, побывав с гастролями
да
в Крыму?
Да ладно, господи, прорвемся.
Ну,
подумаешь,
да, да.
Я попросила, я совершенно не, такая дура, я не умею, интернет это для меня непреодолимо, не могу. Не умею.
Ну, это, наверное,
ничего.
Ваше счастье все.
Да прям. И я попросила, чтобы муж мне показал, мне сказать, что там есть сайт «Пятая колонна». И я там нашла, что я после Людмилы Михайловны Алексеевой. Я возгордилась.
Ну да, да, да. Ну вот поэтому, вот, собственно говоря. Как вы относитесь к тому, как вы отнеслись к тому, что вы больше не родились в Днепропетровске, и теперь у вас город вашего рождения носит другое название?
Ну, название можно менять сколько угодно. Понимаете, тут вот мы этих Куйбышевых, знаете, в жизни сколько было.
Навидались.
Абсолютно. Это для меня не... Ну, Москву, наверное, не переименуют при моей жизни в город Владимир. Или еще что-нибудь. Нет. Но... Я спокойно к этому отношусь. Спокойно. Переименование, лишь бы город Гитлер не появился. Или что-нибудь такого, такого масштаба, понимаете? Тогда, правда, страшно будет. Страшно.
А так, это нормально.
Но да
Днепр
ладно,
был,
господи.
Днепропетров стал Днепр, это простительно.
Да, да.
Вы говорили о том, что какие-то у вас были, как ни странно, вот Тюмень, город Собянина, Вот.
Тюмень.
Что были там какие-то все-таки проблемы, связанные с тем, что вас немножко опасаются, что вы приедете, устроите Майдан.
Вот я где-то услышала, что я еду, а мы со спектаклем туда ехали.
А с каким?
Там, вы знаете, мой внук Вениамин, вы знаете, там же театр строил Собянин. Это очень хороший театр. Такое, европейского такого уровня, и поэтому не могу это не учесть. Изумительный. Но вдруг какие-то люди стали писать, что я еду Майдан устраивать. Ну, это...
Люди оттуда, из Тюмени. То есть они боялись, что вы приедете и идеологически переподкуете в тюменцев.
Ой. Правда, были листовки чудовищного содержания, называлось «Русофоба Хиджакова». И они летали в воздухе, но битком зал... Ой, нет, это, кажется, мы «Персидскую сирень» играли. Я, наверное, перепутала. У меня два спектакля. Угу. Вот. И люди в урну бросали эту русофоба этого... Я потом сохранила на память одну. Там все, и за печенье я получила, которое мне американцы дают, и за Надю Савченко там было такое, что по первое число. Все, 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 все припомнили мне.
Припомнили, напечатали?
Ну,
вот
ничего обидного там нету, потому что я не считаю... Ну, вот единственная русофоба. Вот это ложь, неправда. И, ну, спорить не буду.
Ну, во-первых, вы этих людей, слава богу, не увидели. Русофоб. Перед собой вы их не увидели. Они какие-то устроили, как я поняла, доносы. Потом они напечатали листовки.
Доносы,
но,
да.
По счастью, публика была
Нормальная. Публика была замечательная. Реагировали потрясающе. Стоя аплодисменты. И вообще это было очень приятно.
Но, тем не менее, возникает ли у людей, вот у актеров, которые занимают какую-то политическую... Не какую-то, а понятно, какую политическую позицию. Возникают ли проблемы творческие? Характера, тем не менее, вообще не с какими-то режиссерами. В том, чтобы получить эту роль или не получить.
Нет.
Не возникает. Этого нет пока в мире театра.
Нет. Пока, во всяком случае, я ни разу с этим не столкнулась, но вот то, что там Макаревичу газ пустили во время... Да, газ. Ну, до этого доиграться можно, да.
Но это хулиганство, это другая немножко история.
Это не хулиганство, это проявление несогласия и это защита своих убеждений. И знаете, что вот теперь Салтыков-Щедрин у нас на каждый случай. Вот как удивительно, когда что было, и каждая золотая фраза, что благонадежность – это клеймо, для получения которого надо сделать какую-нибудь пакость. Ну, сделали такую мерзость, пакость.
Ну, это да. Но я, когда говорила хулиганство, я имела в виду внешнее. Это внешнее проявление. А внутреннее, вот режиссер, который ходит в Кремль, опять же, за деньгами...
Ну, у меня таких нету, которые ходят куда-то. Нету таких.
Доверенные лица.
Ну, нету.
То есть этого нет, к счастью, в вашей творческой
жизни.
Нет,
я таких режиссеров не встречала. А те режиссеры, которых я люблю и слежу за их, и с которыми я работаю, и я слежу за их дальнейший, каждый спектакль, как бы трудно ни было, я пробираюсь, я нахожу время. Ну, это большая и серьезная часть моей жизни. Таких нет.
Вот вас не огорчает театр идеологический, я имею в виду люди, с которыми вы работаете, которых вы работаете, не огорчает.
Да.
Этой проблемы, к счастью, нет.
Нет, ну я, конечно, среди моих партнеров есть люди, которые совершенно иначе относятся к тому, что у нас за окном, и к тому, что происходит и в культуре, между прочим, и в культуре. И в и в политике, что ли? Я не знаю, как назвать ее. Сейчас политикой стала просто ежедневная моя жизнь. Да. И ваша, и наша, да. И все это уже...
И спорт.
Спорт только что говорили. Да. Нет, это все политика.
Вот мы послушаем Нину Васильевну из Балакова, Саратовской области. Она вам звонит. Здравствуйте, Нина Васильевна. Нина Васильевна, простите меня, пожалуйста, за ударение. Балакова?
Балакова,
ну, простите.
Хотела задать вопрос Хиджаковой. Вот она говорит, что она любит Украину. Мы тоже ее любим, Украину. Я вот не политик, пенсионерка, всю жизнь на заводе проработала. И таких, как я, вот мое мнение, вот из окружающих, все простые люди поддерживают. Ведь сейчас из Украины сделали бандеровщину. У них герои-бандеровцы. Кто в войну погиб, этих героев сейчас вообще сносят памятники, все. Они ведь воевали не за Сталина, они воевали за нас, за Россию. Потом еще про Крым. Крым всегда был наш, и крымчане всегда считали себя Россией. И Крым стал в эпоху Екатерины II. Сколько русской крови было там пролито.
Да, Нина Васильевна, а вопрос...
И вот обидно слышать такие слова, да... Это вообще...
Да. То есть вопросы у вас... Простите, пожалуйста. Вопрос... Извините, я вас не перебиваю, но я уточняю. Вопроса у вас нет, только оценка, правильно? Вопроса нет у вас.
Ну вот пусть она ответит, как она относится к Бандере.
Я лично с ним не знакома. И думаю, что о Бандере я с вами спорить не буду.
Это совершенно бесполезно.
Да.
Это бесполезно.
И я вам, Нина Васильевна, я же вас не называю она, правильно?
Да.
Или это?
Да, вы можете просто...
Я вас называю Нина Васильевна. Дорогая, спорить с вами не буду. Вы имеете право на личное свое мнение. Я имею право на свое личное мнение. Я прожила одну жизнь, вы прожили совершенно другую жизнь. И спорить бессмысленно. Вот у меня есть такой любимый режиссер Гинкас, Кама Гинкас. Я однажды услышала изумительное совершенно его высказывание, что не надо спорить. В споре побеждает демагог. Мы с вами не демагоги. У вас своя есть точка зрения, у меня своя точка зрения. Главное – не возненавидеть друг друга.
Да.
Потому что эти штуки, которые нам выкладывают, вот эти тесты, они нас всех врагами сделали. Вот это самое страшное. Даже в семьях враги. Я знаю эти семьи, где дочка с мамой, ненависть, где сын на маму, мама на сына. Не будем с вами.
Это преступление, которое...
Оставайтесь
действительно...
при своем мнении, уж разрешите мне быть при моем мнении.
Мне кажется, что вот при всем при том, что пропаганда в каком-то смысле немножко утихла по поводу Украины, там по известным обстоятельствам прижали все-таки в угол с этими санкциями, то преступление, конечно, совершено по натравливанию людей друг на друга. Оно случилось. Я хочу напомнить нашим слушателям отрывок из вашего выступления на марше правды. Вот как раз нам дама... Ой, не Васильевна, простите, пожалуйста, сейчас обидится, что я ее дамой назвала. Нехорошо так говорить. Нина Васильевна напомнила как раз о той, вот об этом повороте сюжета, который был ровно в 2014 году на марше правды. Давайте посмотрим.
Я за эти 3 месяца, 4, что ли, насмотрелась телевизора, вот так распухла голова. Бендеровцы, фашисты, нацпредатели так и кишат, просто зашкаливает. Страшное дело, какой не включаю федеральный канал, но в жизни моей не было, и вы представляете, какой у меня стаж телезрителя, чтобы со страницы, с экрана федерального канала мы припугнули Америку, что мы ее превратим в радиоактивный пепел. Этого еще на моей памяти не было. Включают другой канал. Так красиво называется «Россия-24». 24. И вот там мне говорят: ну, евреи, доигрались, сами себе накликали Холокост, сами виноваты. Я думаю, боже ты мой, что делается? Газету беру, а там сколь беда. Оказывается, из нас то ли уже сделали, то ли еще будут делать абажуры. Это вот что касается нацпредателей. Но самое невероятное, невиданное вообще на нашей земле. Я открываю газету «Известия». Один из самых крупных патриотов, безукоризненный, Андроник Мигранян, объясняет мне, что до 1939 года Гитлер был прекрасный парень. Он приумножал земли, он увеличивал свое народонаселение за счет соседей, конечно, и стал настоящей гордостью немецкого народа. Правда, 1941 года, когда он приумножать решил за наш счет, тут вообще мы разочаровались жутко. Но то, что в это время до 1939 он уже создал и Бухенвальд, и Дахау, то ли он забыл, я не знаю, бывает же такое. Ну, правда, забудешь, если у тебя родственники там не побывали.
Да, было такое, я помню. Я также помню, что Андроник Мигранян, который очень резко выступал, всегда очень антиамериканский, в какой-то момент получил грант для поездки в Америку, уехал туда жить. И пока он там жил и выступал экспертом, его риторика была чрезвычайно мягкой по отношению к Америке, потому что ему очень хотелось продолжать там жить дальше. Видимо, не получилось, потому что любые гранты заканчиваются, командировки заканчиваются, и он с огромным расстройством вернулся и вновь свою риторику, как я понимаю, отрегулировал.
Какой-то на неделю мы возненавидели Турцию, и этот Эрдоган, и вся это турецкая, вся эта турецкая общественность, как мы их ненавидели целую неделю. Вдруг раз, любимые люди, и все едем опять в Турцию.
Если бы не этот теракт, все, там всегда даже честно признает государственный канал, что если бы не теракт, она бы уже к августу вышла на первое место.
Конечно, мы привыкли отдыхать в Турции, и это наше, ну как, это наше счастье, что рядом была Турция с очень хорошими сервис замечательными, море замечательное. И мы попривыкли к этой Турции больше, чем к Крыму уже. Потому что в Крыму все-таки медузы в воде, а здесь и медуз даже нет. Море чистейшее, и эти дельфины. А сейчас мы опять любим Турцию.
Очень любим. Алла Павловна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Ой, здравствуйте.
Алла Павловна, солнышко, только про Бендеру ни слова.
Алла Павловна,
не знаю.
Давайте про Бендеру, вот назло.
Вот я про это и хочу сказать. Я вас очень люблю. Я очень ценю вашу гражданскую позицию. Мне 81 год, я такая же. И здоровья вам, и многих лет жизни.
Спасибо, Алла Павловна.
А вот мы сейчас вот что еще посмотрим. Наш юный корреспондент Святослав Леонтьев, он посмотрел ваше выступление, решил, что вы критикуете власть, и пошел к прохожим в Москве спрашивать, как они к этому относятся, к вашей критике. Давайте посмотрим, что у него получилось, что ему сказали люди на улице.
Как вы относитесь к тому, что Лея Ахеджакова критикует власть?
Ей хочется, она критикует. Если она считает возможным и нужным критиковать, то я что?
Я отношусь к этому положительно, потому что она права по всем позициям. Люди к ней прислушиваются, а толку-то что? Один-то в поле не воин.
Ну, если это конструктивная критика, я думаю, ничего в этом плохого нет. А конструктивно это или нет, мне кажется, каждый человек должен решать сам для себя.
Я ее очень уважаю вот, и поддерживаю вообще во всем. Я считаю, что она права, потому что я сама таких же взглядов придерживаюсь. Она созвучна мне.
Плохо. Почему плохо? Ну, потому что критиковать вообще нужно разумно.
потому что легко критиковать и разрушать, очень тяжело что-либо созидать.
Вы думаете, она разрушает этим?
Я думаю, что она не в курсе дела. Актриса должна заниматься своим делом.
У нас демократия, каждый имеет право. Я все это читала в интернете, но там столько всего пишут.
То есть на вас повлияла ее позиция каким-то образом? Вы читали, вы знакомы?
Не повлияла, это ее право, она, значит, у нее какие-то основания есть, наверное. Да. Это ее личное дело. Хочет критикует, хочет не критикует.
Это ее мнение, она имеет на него право.
Каждый может говорить что угодно, критиковать как кого угодно.
Власть необходимо критиковать, иначе это уже будет не власть.
Симпатичная актриса, любимая, выражает оппозиционную, нормальную человеческую точку зрения.
Положительно. Почему положительно?
Потому что любая власть – это слуга народа. Соответственно, у народа всегда есть право ее критиковать. Власть совершенно не представляет интереса народа. Выборы – имитация. И то, что Лия Хиджакова имеет смелость об этом говорить открыто, я считаю, это в самом деле это позиция гражданина, она достойна уважения, ну, всячества.
Ну вот две точки зрения. Если актриса, занимаетесь своим актерским мастерством, ставьте спектакль, играете в спектаклях, и если вы гражданин, то все-таки вы имеете полное право говорить то, что думаете.
Да, я тоже за то, чтобы иметь право говорить то, что думаешь. Потому что инакомыслие испокон веков то на кострах сжигали, то расстреливали. То вообще, вот сейчас, значит, новый закон, там же все время законы, не поймаешь, где закон, который вот надо побояться вот этого и как-то осторожнее быть. Вот это недоносительство. Гумилева за это расстреляли, за недоносительство.
Да, это страшная, серьезная, да.
Страшная вещь. Вот это страшный закон. Ну, не да. Настучал, не донес. Значит, сам виноват, пошел в тюрьму. Да. Ой, такие есть страшные законы, ужас. А вот то, что нас будут слушать и хранить, это очень долго, вот этот закон Яровой, это просто обалдеть. И будут долго хранить, что я там буровила по телефону своей подруге. Или там кому-то еще.
Вас будут слушать особенно внимательно.
Да, будут внимательно слушать. Еще меня оскорбил один закон, это вот Димы Яковлева, то, что, что тут дети усыновляют, они мрут, и мрут везде, их бьют, и что их калечат во многих этих интернатах, и инвалиды дети, которым вообще ничего не светит. Но главное, чтобы американцы не воспользовались, не усыновили. И те матери, которые уже у них было все на им надо было вывести детей. И все не случилось.
И дети уже надеялись.
И дети вот надеялись, они ждали. И мамы надеялись.
И уже несколько поездок было.
Да.
Павел из Калининграда, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
С огромным удовольствием всегда слушаю ваши передачи. А сегодня вот вдвойне рад. Увидел Лию Хиджакову, которую очень уважаю. Очень дорожу вот ее позиции гражданской, потому что мало действительно сейчас таких людей, которые способны выражать себя и свое мнение открыто, без оглядки на что-то и на последствия. Огромное ей спасибо. И я, в общем-то, ее сверстник. Вот. Я знаю даже вот все вот проблемы, которые вы сейчас вот поднимали. И вот она сказала, что знает семьи, где линия... Вот раздел, вот этот вот гражданский, проходит между родителями и детьми. Вот настолько все знакомо, настолько все мной пережито. Я просто хочу еще раз сказать большое спасибо за ее позицию.
Спасибо, Павел.
Я вам ужасно благодарна.
Вы, по-моему, где-то в начале передачи спросили, как вам удается сохранить себя, да?
Да.
Вот. И я тут вспомнил одну замечательную сценку из фильма «Собачье сердце» профессор Преображенский. И вот он сказал, не читайте советские газеты на ночь. Все, и вы сохраните себя.
Ну вот, понимаете, Павел, вот, кстати, сказать хороший вопрос. Ведь вы же все-таки телевизор-то смотрите. Просто он на вас не то, что вы совсем не смотрите. Вы прекрасно знаете, что там происходит. Просто он на вас не действует. Вот этот гипноз на вас не действует. Вот в чем смысл.
Не, меня...
Вы же можете это смотреть?
Нет. Я, конечно, я помню, ночью включила анатомию
протеста.
Нечаянно.
Вот Бог попутал.
Бог попутал. Звоню своей подруге Покровской и говорю: Алла, ты смотришь это? Она мне говорит: нет, я боюсь поверить, я выключаю сразу. Мы же получаем новую газету.
Боюсь поверить, да?
Да. Она говорит: что, ну, у меня Алла, это кладезь.
Она не уверена в себе, она не уверена.
Она абсолютно в себе уверена. Абсолютно.
То есть это она так шутит?
Она так шутит. Ну, Алла, это вообще кладезь этих высказываний. Но
новую газету, да.
Я читаю, я получаю новую газету, я получаю New Times, я СНОП мне присылают, такой дорогой, замечательный журнал. То есть я читаю то, что мне хочется читать. Я один раз Диме Муратову сказала, я даже запомнила, какая я умница была, что так сказала. И я говорю: Дима, я так люблю эту новую газету. Во-первых, я уважаю журналистов, которые там работают. Я каждого... Мы же читаем по фамилии. Вот я вижу эту фамилию, и это мне обязательно надо. Это если Лена Масюк, ну, я скорее бросаюсь читать и так далее. Там замечательный журнал. Но еще я сказала Диме Муратову, что я очень дорожу вашей газетой. Я же должна знать, что я думаю.
Да, это слышно. Сергей из Краснодарского края, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена, здравствуйте, уважаемая Лия. Хочу выразить свою благодарность как гражданин, как человек. Да, что есть такие актеры с такой четкой гражданской позицией, которые ничего не боятся и выступают прямо против всего этого произвола, против этого мракобесия в стране, которое сейчас у нас происходит. И даже, извините, несмотря на свой возраст, стараюсь брать пример с таких, как вы. Я являюсь постоянным слушателем
«Свободы».
И поэтому очень-очень благодарен вам, как актеру, как гражданину. И как хорошо, что есть такие, как вы. Есть такие, как тот же Макаревич, Басилашвили. И дай Бог вам здоровья всем. И долголетней работы в «Свободе». И чтобы мы чаще встречались.
Спасибо.
Спасибо большое, Сергей.
Приятно.
А я хочу сказать еще вот всем, кто написал Ли, не так вот давно было день рождения
это
у нее.
Просто...
Я передала в своем Фейсбуке приветы от нее всем, кто ее поздравил, и вдруг в ответ получила огромное количество для вас поздравлений, которые распечатала со всеми картинками, которые вас... И получилась огромная толстая папка. И вам будет это приятно прочитать все. Это к тому, что вот... Понимаете, конечно, есть у Лии Ахеджаковой крайне неприятная история. У нее был сайт,
да,
на который
вот
были колоссальные атаки. Гадость, мерзость, троллинг со стороны. И, конечно, когда человек начинает травить в интернете, у него создается ощущение, что мир против него, наверное, в какой-то момент. Но мир не против него, а за него. Как выясняется, когда начинаешь писать вот поздравления или задавать людям вопросы, оказывается, что вот за вас все-таки. Что их много.
В прошлом году, сразу после моего дня рождения, сайт исчез. А такой замечательный сайт был. У меня чудная была девочка-модератор, которая создала, Таня Белякова, которая создала этот сайт. И я была потрясена. Поздравления пришли из Австралии, из Америки. Только из Африки не было. Весь мир поздравил. Это... Меня так это тронуло. И вы представляете, тут же обвинили в экстремизме. Вот как кто-то написал, значит, письмо, там надо, чтобы 25 человек, что ли, подписали. Конечно, тут же 25 человек нашлись, я думаю, в том же учреждении, откуда вышло это письмо про экстремизм. И все,
и сайт
больше,
закрыли как экстремисты.
Сайт закрыли.
Прекрасно.
Но зато у меня один за одним появляются, я сначала не знала, что такое Твиттер. И вот мне звонит какая-то журналистка и говорит: вот вы пишете в вашем Твиттере, и какой-то ужас мне рассказывает. Я говорю: Твиттер – это фамилия. Ну, все выяснилось, я теперь знаю, что такое Твиттер. Значит, один убрали, второй убрали, третий убрали.
Аккаунт,
сейчас
это
четвертый убрал Роскомнадзор. Да. Мне пришлось уже обращаться к адвокатам. Я думаю, будут дальше тоже Твиттеры.
Олег из Екатеринбурга, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
А, добрый день, добрый.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я бы хотел, ну, прямо с самыми искренними чувствами поддержать и, во-первых, поздравить с наступающим праздником,
уже
днем рождения.
Уже наступившим, 9
июня. Для меня образец актера, образец артистки, образец гражданина. Я тоже спасаюсь тем, что не смотрю федеральные каналы, не читаю федеральных газет, потому что уже настолько надоело это вранье, это инсинуация. Побольше бы таких людей в России.
Спасибо большое. Я вот все равно все-таки хотела бы попросить, чтобы вы, ну, я не хочу никого ограничивать, но все-таки вот рассказывали нам, что вот вы смотрите и все равно как-то спасаетесь. То есть понятно, что когда человек не смотрит, он, ну, проще ему спастись, чем когда он смотрит и все равно на него это не действует.
Ну, я смотрю. Вот вы знаете, я смотрю время от времени, хотя нервы не выдерживают совершенно. Они одинаковые, эти вот «Вечер с Соловьем». Вот это вдруг слышу, Проханов меня называет «Кровавая Мэри».
О,
ну, конечно, испугаешься.
Ну да, может быть, да, причем ассоциацию, но, видимо, употребляет кровавую Мэри.
Ну ладно, это не важно, мало ли что говорит Проханов, там такие ужасы, что ой-ой-ой. Я смотрю, мне хочется знать, в какой точке мы находимся. Что
да.
дальше?
Да,
что
да.
дальше? Мне это
то
очень
познавать.
Важно.
То есть вы как вот как
очень
насекомые.
Важно. Хочу, и я слушаю «Эхо Москвы», и там иногда вот замечательные люди выступают. Просто потрясающие. И прям могу всех не запомнить, но и Рыжков, и Гудков, и Ларионов. Я их слушаю. Это... образованнейшие, Алексашенко, образованнейшие люди, потрясающие экономисты, потрясающая вот какая-то гражданская тема, но какая-то очень, ну, интеллигенция, что там сказать, это да. интеллигенция, интеллигентнейшие люди. И их очень много, вы представляете, ну что ж такое, их очень много.
Почему-то мы сами себя уговариваем, что их мало, а на самом
нет,
деле нет.
Их очень много, а Шлосберг, что претерпел этот человек, какой образованный человек, какой вообще умница невероятный. Да. И то, что они сейчас, можно будет за них проголосовать, что яблоко дало им возможность... выдвинуть свои кандидатуры. Там, я от одного Рыжкова, я думаю, боже мой, миленький мой, ну вот же, ну почему не они? Почему не они? Как пробираются эти вот матерые? 30 лет сидят на своем месте и все одно и то же. Печеньки нацпредателей.
А вот есть у вас мечта все-таки? Вот так, ну, существует ли у вас мечта? Просто у меня она существует, поэтому я спрашиваю, пожить еще при каком-то президенте, вот, кроме Путина? Или вы об этом
вы знаете,
не думаете?
Что?
Вот у меня, например, есть. Я честно хочу.
Мои мечты все всегда... я очень человек ограниченный. Мои мечты
потребность.
Всегда вот поработать с этим режиссером. Когда-то я своему продюсеру, у меня такой есть Фима Спектр, благодаря ему я столько всего сыграла. Однажды я сказала, Гоголя мечтаю, мне не дают. Давайте Гоголя. Значит, заказали Коле Каледе инсценировку старосветских помещиков. Он говорит, а кто Афанасий Иванович? Я говорю, вот Фима, я мечтаю, вот чтобы был партнер, который на 100 голов выше меня, чтобы я робела перед ним, чтобы я училась у него. Поехал к Ступке, и Ступка был рад со мной играть. Богдан, вы сейчас плакать буду.
Да, не надо.
Это не надо.
Не надо.
Да, не надо.
Вот давайте.
Ну вот я несколько лет играла Гоголя. со Ступкой и Валера Фокин, ну, замечательный главный режиссер Александринки, он начинал у нас «Современники», он нам поставил этот спектакль. Замечательно. И так сладко было его играть. Потом какие-то времена изменились, и я стала вот этим, пятая колонна, нацпредатель, русофоб и печеньки.
Новая роль.
Да-да-да, новая роль. И я сказала Фиме, и я говорю: Фимочка, я так мечтаю Улицкую сыграть. Уже из-за одной фамилии, не только из-за ее книг, которые я разделяю. Я упиваюсь этой литературой. Я хочу Улицкая Ахеджакова. Мой друг, тоже актер, Володя Ерёмин нашел пьесу «Мой внук Вениамин». Да. А ее уже везде поставили. С ней носилась, уже везде поставили. И Фима нашел замечательную девочку. Настоящий такой режиссер, ученица, женовача Сережи, которого я тоже обожаю, это среди моих любимых режиссеров. И все смотрю и обожаю. Да. Она его ученица, оказалась серьезная режиссура. Серьезно.
Ну, это же роль как на вас, под вас просто написано. Как будто бы Улицкая видела вас. У меня полное ощущение.
Вот для меня сладость о чем-то мечтать, и чтобы оно случилось.
А успех бешеный, наверное, вот именно у этой вашей
постановки. Огромный. Мы же по Америке проехали, мы в Канаде были. И в Канаде тоже. Вот до слез. Вы знаете, мы в Торонто играли. Битком там больше 1000 зал и очень хорошие организаторы. И когда мы доиграли наш спектакль, на сцену ринулись люди с цветами, но все они плакали, обнимали нас четверо актеров, и говорили спасибо за Украину. И мы плакали. Мы все плакали.
А ведь получается, что спасибо не только вам за Украину, а еще и вашим коллегам по театру. Так? То есть вы не одна там со своими представлениями о том, как что о добре и зле по части Украины. Так получается?
Вы сейчас про спектакль говорите.
Я сейчас про реакцию зрителей. Вы говорите, спасибо вам за Украину. А они что имели в виду? Ведь не спектакль.
Не знаю, что. Ну, может быть, где-то я что-то сказала, высказалась.
Наверное,
защитила Надю, когда она голодала. Ко мне пришли украинские эти ребята с камерой. И я к ней обратилась, что ей не надо голодать, у нее огромное будущее.
Может быть, да.
И она должна себя сохранить для того будущего, которое еще будет.
Да. Тагир из Дагестана, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите.
Я хотел бы задать вопрос, уважаемые гости. Как вы думаете, что вы думаете насчет вот таких вот передач, которые ведутся на федеральных каналах, ну, не политических, а которые экс-ББ, где выступают постоянно одни и те же лица, там, кривые зеркала, ну, ничего.
А, ну, Петросяне ничего, вот это?
Никакого, ну, ничего зрителю интересного не показывается. Там фильмы одни и те же про милицию крутят. Что вы про вот это вот думаете, хотелось бы узнать?
Тагир, мне Дагестана.
А вот Тагир.
Он имеет в виду в целом.
Я все понимаю. Вы знаете, что Тагир, я во всем мире, я вообще телевизионный человек, я обожаю телевизор. И уж если я не могу смотреть «Вечер с Соловьевым», я хотя бы про кошек, про собак открываю, или историю, или что-то про вообще исторические какие-то интереснейшие вещи, они есть, у меня это «Триколор». Понимаете, везде есть и плохое, и хорошее. Я обожаю канал «Культура». Там бывают замечательные вещи. И это очень хороший канал. Бывает, как везде. Ну, нельзя, чтобы все время были шедевры. Так никогда ни у кого в мире не получится. Но смотрите канал «Культура». Он очень интересный. Там бывают замечательные вещи.
Вы знаете, вот вы когда-то сказали много лет назад, но мне все равно интересно, что вы думаете об этом сейчас. Вы сказали, что роли материализуются в жизни.
Да. Я верю в это.
Вы верите в это. Это получается, вы себя все-таки ограничиваете в каком-то...
Ограничиваю. У меня было предложение. Я очень люблю страну Оз. Кто снял? новость выскочила. Замечательный режиссер. Когда-то я с его пьесой носилась, как она называется, «Волчок». Мне дал Коля Коляда, и я пыталась кинематографистам показывать, что вот, гениальный сценарий, снимайте, я ничего мне там не надо, ничего, снимайте. Угу. Потом он сам снял.
Василий Сигарев.
О, Сигарев, да. Вася. Ну, он мне предложил «Бабушку в гробу» играть. И вот лежать в гробу. В гроб не лягу нигде и никогда. Я уже потом сама в свой собственный. Дальше. Геночка Хазанов мне предложил... он хотел делать для своего юбилея такая пьеса, где человек болен раком, у него юбилей. И вот его жена... Я говорю, Гена... Я боюсь, когда... Мне когда-то даже Люся Петрушевская предлагала изумительный диалог двух женщин, которые лежат в раковом корпусе, и они умирают от рака, и вот их пьеса, их взаимоотношения. Я тоже отказалась. Я очень боюсь, что я все время себе накликиваю.
Но если говорить так более оптимистично об этом, то ваша роль там, скажем, в фильме «Гараж», это вот она тоже материализовалась в жизни в каком-то смысле. В вашей позиции.
Нет. Ну, она, я думаю, что Эльдар Александрович мне дал эту фильму. Понимаете, в кино нельзя играть, как иногда в театре нам дают чтобы преодолеть свою индивидуальность, на преодоление. И в институте нам все время, чтобы раскрыть пошире индивидуальность, дают на преодоление. В кино преодолевать не надо. Там гораздо интереснее, когда ты очень близок к этому характеру, как бы сложен он ни был. В кино у меня были все роли, где не надо было себя преодолевать. Вон это Фима «В небесах
обетованных». Да.
Обетованных. И вот сейчас то, что я, мне кажется, я играю у Улицкой, очень близко ко мне, очень
меня сильно
выражает эта роль. И поэтому мне ее сладко играть.
Она замечательная. Ну, я не видела спектакль, но я читала пьесу, я просто поражаюсь, как вы попали. Вы попали в этот образ, написанный как для вас. Ольга из Орла. Здравствуйте. Ольга из города Орел. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рада, что вам дозвонилась. У меня даже не вопрос, а я хочу поблагодарить замечательную любимую актрису, что она пришла, и что за ее мужество, за ее позицию, за то, что она помогает нам, людям, которые не согласны с тем, что происходит сейчас в стране. Просто выразить огромную-огромную благодарность. Вы действительно мужественная женщина. И когда видишь таких людей, и спасибо, что Радио Свобода есть, и мы можем ее слушать, то легче все переживается, и есть какой-то свет, но он всегда есть, только смотря, где искать выход и в каком направлении. Единственное, что хочется вот вам сказать, как же я была подростком, когда Советский Союз развалился, и были у нас надежды, было вот это витало в воздухе, что мы сможем построить какую-то жизнь, свободу, мы будем жить как в западных цивилизованных странах, у нас будет все в магазинах, будет производство, будет наука. И как мы очутились там, где мы очутились здесь, это просто вот я сейчас, когда вроде как-то, когда в суете день за днем, не очень думаешь, и когда задумаешься, неужели это правда происходит, вот начинаешь анализировать, и не верится, что это может действительно в реальности происходить, что мы оказались в каком-то авторитарном, каком-то страшном государстве, в которое неизвестно, куда еще может нас вывести. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо. Я вот буквально каждое ваше слово разделяю. Более того, вот мне все время говорят 86%, а этих мало, таких, как я. Наоборот. Я только таких, как я, встречаю. Вот как эта женщина из Балакова. Мне не попадаются. И слава Богу, у меня нет возможности разъяриться, что-то доказывать, спорить. Я не хочу спорить. Мир я вижу своими глазами, и не могу свои глаза поменять на другие.
И мы завершаем на том, что этот мир вас любит.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდ.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
You're kind.